Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Некалі ў далёкія ўжо савецкія часы, прыйшоўшы з летніх вакацый у школу, усе савецкія дзеці пісалі сачыненне на тэму «Як я правёў лета». Сюжэтаў на шостай частцы зямной сушы было ўсяго 4. Першы сюжэт у бабулі ў вёсцы, другі ў піянерскім лагеры, трэці «А я нікуды не ездзіў» і чацвёрты куды-небудзь ездзіў з бацькамі у санаторый альбо на мора. Нейкага 5-га, больш-менш тыповага сюжэту проста не магло быць. Тыя савецкія завядзёнкі прыгадаліся мне сёння ў перадапошні дзень лета. Сёння, напэўна, колькасць сюжэтаў значна пашырылася. Дзеці менш сталі ездзіць з бацькамі на мора, паменшыла і піянерскіх лагераў. Затое маса дзіцячага народу па чарнобыльскіх праграмах выязджае і вылятае хто ў Італію, хто ў Штаты, дзе іх рассяляюць па сем'ях. Бязмерна пашырыўся і відазмяніўся сюжэт з адпачынкам на дачы. Гэта, вядома, не тыя дачы, дзе адпачывала савецкая эліта, а адваяваныя ў прыроды глінішчы, дзе на 6 сотках адпачынак дзіцяці ператвараецца часта ў занудства. Ракі або лесу няма, паўсюль драты і далёка ад хаты не адпускаюць, бо ў гэтых аднапавярховых мегаполісах згубіцца не складае праблемы. Але найбольш дзяцей сёння застаюцца дома. Хтосьці дапамагае бацькам у іхнім нескладаным бізнесе, хтосьці прыдумляе свой бізнес сам. Зрэшты, што дзеці? Змяніўся і адпачынак дарослых. Найчасцей клопат не дазваляе расслабіцца і адпачываць. Мне згадалася яшчэ адна тэма колішніх савецкіх абмеркаванняў. Кнігі, прачытаныя за лета. З такім пытаннем Северын Квяткоўскі звярнуўся да мінакоў на менскіх вуліцах.
Опус цытатум. Што вы чытаеце, глядзіце, слухаеце? Ці спадабалася? Чаму? Як змяняецца кола вашых прыхільнасцяў? Што вы параеце іншым?
Маёй першай суразмоўцай была кабета, якая разам з 6-гадовым хлопчыкам выходзіла з менскага катэдральнага касцёлу. Кабета прызналася, што ўжо шмат часу яна зачыняецца да кніжак толькі тады, калі чытае сыну.
Читаю дневные книжки, Штака рассказывает. Начитала. Малыш и Карсон начитали. Книжку мы подарили в детском саду, значит, «Маленькое привидение», «Маленький водяной», такая большая книжка. Этого достаточно, она такая довольно толстая.
Две девчины, каля паштамту, якія чекали одна хлопца, другая техника, поделились своими литературными прихильностями.
Научную литературу. Это книги по психологии, да, ничего другого. Дело в том, что меня ничто так не занимает, как это.
Это Достоевского идет. Вообще я люблю классику.
А вось молодый спадар, які цікаваў за нашей размовой, на пытанне об летнім чытанні отказал наступное.
Нет, летом я отдыхаю от чтения. Зимой хорошо читается. Ну, правда, вот весной закончил читать «Хазарский словарь» Милорада Павловича. Это из последних впечатлений, то, чем могу поделиться. Преподаватель я.
Еще один суразмоўца каля центрального менского паштамту.
Техническую литературу. По работе, да. В плане саморазвития.
Далее я скировался до скверика каля вокзалу. Вот здесь обруки, якія размястіліся на коленках у железной скульптуры у шталсонной леди.
Боже, летом у меня диплом был лет. Да, читала, конечно. Читала только то, что потребно было до моей дипломной работы.
Кремлевские жены. Но когда я читала эту книжку, я не относилась к этому как к правде.
Побач так само сядзелі дзве сяброўкі, але не маладыя, а ўжо вельмі сталага веку.
Я одно слово скажу, хватит. Я корректор была. Больше не надо спрашивать.
Что до другой бабульки, так и она не працювала професійною читачкой, и тому не подавалася стомленной от читания.
В настоящий момент читаю Марину книжку. Очень хорошая у меня все ее сочинения есть. Теперь есть время, я же не молодая, вы же понимаете, поэтому я читаю и ожидаю, когда мне надо будет уехать на кладбище.
Два наргасовцы выпуску 10-годовой давнины не покрылись на меня за то, что я оторвал их от размовы за пляшкой.
Булгаков, масса Магаита. Вы знаете, я считаю так, что кроме этой книги больше читать нечего.
А вы слова на конт литературных открытий у житти.
Полет одиночества. Это было года два назад, наверное, Короткевич. Почти все, что я читал, на белорусском, конечно. Я был Netflix, так что я читал все в оригинале.
На соседней лаве сумовал спадар неокресленного веку. Я попробовал высветлить ягонные интересы у белорусской литературы.
Вы знаете, дело в том, что мы с семьей переехали буквально с полгода назад только в Минск, так что я сам россиянин. Вот, и белорусские авторы меня как-то не интересовали и не интересуют.
Еще одна самотная постать у скверы.
Ну, книгу я не читала. Никакую, наверное. Газету просматриваю по поводу, чтобы найти работу. Я инвалид. Пенсия маленькая, люблю животных. Собираю, подбираю.
На моем зворотном шляху кобета среднего веку сполохалась микрофону, али все ж наважилась выказаться.
Какую книгу? С детьми вместе Карлсон читала.
Мне очень нравится Франсуаза Саган. Мне очень нравится Куприн, Тургенев. Люблю, конечно, русскую классику.
Тогда я запытался, те ведая она белорусскую литературу.
Ну, конечно. Ну, во-первых, Янка Купала. Стихи Адама Мицкевича. Ну, наших вот этих белорусских классиков.
У краме Сергиев Пассаж, якая ранее звалась Тытунь, я перепынил размову оховника и продавщицы. Вот что они сказали про свое летнее читание.
Читал. Детектив.
У меня, например, любимая газета «Гастроном». Она очень вкусная, мягкая. К сожалению, я каждый день работаю, и мне нет времени просто читать. А на работе нельзя. Я же за прилавком.
А вот у гастрономии, який зовется узвыше, а попросту под годинником, я споткал наведника, який не только читая, але и пиша. Это был журналист Павел Шеромет.
Много читал, да. Давлатова вот последний читал. Почти весь трехтомник перечитал. Сейчас Стейнбек читаю «Зима тревоги нашей». Из белорусских авторов ничего не читал. Времени очень мало, если честно скажу, я сам просто пишу свою книгу.
Слухаючи записи, які Северин Пятковскі зробив на вулицах Менску, я думаю про те, що во всім гетим нема ані знаку нашого часу. Докладно такі відкази можна було почути і 5, і 10, і навіть 20 годів тому. Майстер і Маргарита, Достоєвський, Малыш і Карлсон. І нічого, що хоч би ніяк адлюстровувало наш сьогоднішній час. З іншого боку, а ці ось самі тія книги, цікавість до яких могла б характеризувати духовний стан білорусов за півтора годи до кінця стагоддя? Гетим питанням задався Смітер Бартосік.
Хто гэта придумав, що справжня література створається менавіта у часи реакції? Так би мовити, чим більше безпросвіття у житті, тим глибейшая література і мастацтва. Калі взяць гэтую выснову за аксіёму, то сённяшняя Беларусь павінна проста захлынацца ад новых літаратурных імёнаў і з'яваў кніжнага рынку. Але ж не захлынаецца. Тое, што трапіла за апошні год у поле зроку, можна назваць падзеямі, але не плынню. Сцяна Васіля Быкова, Койданова Адама Глёбуса, Божья кароўка з пятай авеню Владзіміра Арлова. Акрамя таго, што гэтыя кнігі выдадзеныя без удзелу дзяржавы, аб'ядноўвае іх яшчэ адна акалічнасць. Іх немагчыма ўбачыць на паліцах менскіх кнігарняў, куды я звычайна заходжу ў пошуках новыя кніжкі, і дзе прагортваю пару-тройку сучасных выданняў, а там жывыя савецкія класікі ўсё ніяк не забудуцца на сваё партызанскае юнацтва. 40-годовые городские интеллигенты протягивают сумовать по вёсцы, правда, зараз частей сумуют по хатцы за чернобыльским дротом. И, як заўжды, белорусскомовные майоры милиции ловят не меньше адукованных блатаров. Як вам, напрыклад, такая цитата? Ты, фраер, со мною не жартуй, бронежилет не спасе. А ты сам-то кто? Белорусский филиал фирмы «Життё и смерть». Хоть ты и бери любую такую книжку и роби черговый спектакль для первой программы белорусского радио. Мова не потерпить. До речи, дивный факт, але нават книги, выдаденные вольными у выборы правопису выдавецтвами, не вылучаются сирот своих державных братов нехорошим мягким знаком. А я б за ценою не постоял, и подозраю не один я. А приходится знову покидать книгарню ни с чим. И почуццё неёмкости за учерговый раз неоплоченные белорусские словы не отпускае при выходе с крамы. При гэтым мене мало хвалюе факт, что мне николи не прыйдется прочитать что-нибудь с того, чым строкотять полиции нашей сучасной литературы. Але ж повинен быть нехто, деля кого працуе гэтая машина. Я нават поспробовал себе придумать этого дивака. Мне уявился сумный 50-годовый читач у старым шерым палито, в стоптаных чаровиках и изношенным барете. Читач по наканаванню, який все свои 50 годов просвятил читанню только белорусской и только советской литературы. Правда, на во что он это робил, мне не уявилось. Я стал высветлять факт ягонного існавання у продавшицы Люды. Але Люда меня расшаровала. Ти наадварот супакоила. Загадкавага чытача не існуе. Як и 5 гадоў тому, школьники раскупляют выданні класичных аўтараў и гістарычную тематику. Чытачы-националисты разбирают редкие книжки националистов-письменников, а тыя, хто элементарно еще не забылся на белорусскую абэцэду, ахвотна берут серийные выданні перекладной заходней литературы, якая з'яўляецца на паліцах все радзей и радзей. Апошнім разом я не покинул книгарню с пустыми руками. Я набыл довольно милый сборник сонетов Адама Мицкевича, выдаденный выдавецтвом Полымя в кишенном формате на крейдовой паперы и густовно проиллюстрованной. Факт, что у нас еще не разучились выдавать пригожие книги, вядома не может не радовать, як и популярность классиков у нашей веселые часы. Але изневерваться у з'явлення свежей литературы у часы реакции, про что я казал на початку, так само не хочется. Потому что новый читач, якому не все ровно, что читать, як и не все ровно, на якой мове, уже пришел. И мне не треба напруживать фантазию, каб его уявить. За апошний год я имел столько нагодов с ним познайомиться, что накидать 2 фразами ягоный портрет справа неудячная. Это и той человек, что ангельского телоскладу в банальной скуранце, что однойчи перехопил у меня у шапику апошний номер часописа «Крыница». И среднего веку интеллигент, и худшей за все технар, який неяк у метро по-российску ветливо попросил у меня зернуть свежую газету. Что у нас новенького в нашей Ниве? И шматликая безлич студентов, с якими меня час от часу звонит мое володанне несколькими гитарными аккордами. И что цікаво, у физиков лирика по-белоруску выкликая порою больший интерес, чем на факультетах, так бы мовить, нашего контексту. Але есть одна рыса, якая объединяет этих людей. Затекавленный погляд. Погляд человека, якому хочется расповести что-нибудь такое, чего он еще не чул. Николи у житти.
Змитер Бартосик верит у нового читача новых белорусских книг. Дякую Богу, такие книги уже стали з'являться, хоть и не у книгарнях, але, скажем так, у громадства. Тем часом Сергей Харевский у протяг темы «Як я провел лето» и «Что за это лето» прочитал, задумался над пытанием, а что, власно, за это лето отбылося? Як провела лето вся наша краина? Першими сгадалися эпопея с дроздами и суд над нашей Нивой и над белорусской мовой. Пасля, каб что-нибудь сапраўды запоминальное, так и не сгадаешь. Правда, есть и подея іншого кшталту, амаль незауваженные прессой, але безумовно различенные на радикальные змены в белорусском контексте и в белорусском краевиде у будучи.
краявід. Узімку і улетку, у дзень і ўначы, з вакна і на вуліцы, у вёсцы і ў горадзе нас атачае краявід. Справа і злева, з вострыя брамы і з вышыні птушынага палёту.
Не ведаю, ці сапраўды дарога ў пекла выкладзеная з добрых намераў. Але тое, што добрыя намеры і прыгожыя праекты часцяком стаюць поруч з цёмнымі жаданнямі і нараджаюцца ў прадчуваннях злачынстваў, гэта праўда. Радыён Раскольнікаў, герой знакамітага злачынства і пакарання, ідучы з сякераю пад пахай забіваць старую, разважаў пра фантаны, пра тое, наколькі яны асвяжаюць і высакародзяць гарадскія пляцы. Пасля палёт ягоных думак сягаў далей, ён ужо маракаваў, як на новы капыл пераплянаваць паркі Петербургу. Гэтым летам, дзякуючы летнештадзённым дажджам, пра патрэбу ў гарадскіх фантанах, прынамсі ў Беларусі, ніхто не згадваў. Аднак гэта зусім не азначае, што беларускія будаўнікі ні пра што не думалі. Да 2010 году беларуская энергетыка запатрабуе замены сваіх магутнасцяў на 90%, і гэта пры тым, што звыш 30% электрычнасці ўжо сёння краіна закупляе, пераважна з Літвы. Калі дадаць, што беларускія электрастанцыі працуюць на 95% за кошт расійскай сыравіны, то клопат дзяржавы пра будучыню сваіх грамадзянаў цалкам зразумелы. Дзе ж разумнае і прыгожае выйсце? На апошнім летнім паседжанні дзяржаўная камісія, створаная Лукашэнкам для ацэнкі мэтазгоднасці будаўніцтва АЭС у Беларусі, вырашыла працягнуць сваю дзейнасць да канца году. Станцыю мяркуюць паставіць пад Менскам у мястэчку Рудзінск. Тое, што камісія засядала менавіта ў разгар адпачынкова сезону, не дзіва. Сціплыя пратэсты, якія прагучалі ў жніўні падчас міжнароднай акцыі за без'ядзерную Беларусь, папросту патанулі ў летніх клопатах бесклапотная краіны. Між тым, нават у часы Слюнькова, слыннага сваімі будаўнічымі ініцыятывамі, ідэя атамнай энергетыкі не знаходзіла ў БССР радасна энтузіазму. З некалькіх прычынаў. Па-першае, усіх бянтэжыла блізкасць запраектаваная АЭС да Менску, дзе і сёння бракуе чыстае вады і лясных масываў. Затое прамысловага курадыму і гэтак хапае. Па-другое, кошт адных толькі меліярацыйных работаў, выграбання балотных глебаў і засыпка новага грунту склаў кошт усяго нерухомага фонду таго ж Рудзінска. Па-трэце, нават недасведчаныя ў ядзернай фізіцы людзі насцярожыліся ад таго, што для энергетыкаў задумлялася дарагая і мудрагелістая сістэма бяспекі. У той самы час, як для жыхароў мястэчка нічога не прапанавалася. Найбольш дальнабачныя пыталіся, няўжо тубыльцы будуць закладнікамі. Пасля Чарнобылю ўсе гэтыя праекты здавалася пахаваныя назаўжды. Дык не, разам з вяртаннем БССРаўскай ідэалогіі былі падняты і БССРаўскія праекты. Праўда, сёння прыхільнікі гэтага праекту ўжо прыкрываюцца незалежніцкімі фразамі. Мы, як кажуць, развітая краіна, у 33 краінах АЭС ёсць, а ў нас дагэтуль няма, маўляў, Беларусь не будзе залежыць ад расійскага паліва. Аднак сціпла замоўчваюць, што большая частка абсталявання і паліва для таго ж рэактара будзе закупляцца не ў Намібіі ці Францыі, а ў той жа Расіі. Навошта ж распачалася гэтая новая кампанія сёння? Па-першае, беларускі рэжым спрабуе ізноў прадэманстраваць сваё асобае мненне. У той час, як большасць еўрапейскіх АЭС будуць закрытыя да 2030 году, беларуская поводле проекту, только раскочагарится. А по-другое, надто шмат охвочих погреть руки при ядерным агентчику. На вас по подликах апологетов мирного атому кошт станции складе больше за 6 миллиардов доляров, альбо 6 годовых державных бюджетов Беларуси. Будовництво растягнется на годы, будут подключены российские партнеры, а с России возьмутся и кредиты. Проектантам этого хопить, каб уладковать свой добробыт як след. А там, там за даляглядом нового тысячегодзя хай разбираются іншие. Например, куды деть адыходы вытворчасці. Бадай зноў жа заплатить России за перазахаванне. Тем часам, може, и доктары научатся лепей лячить онкологичные захворванне. Прихильники гэтае будоўлі стагоддзя попросту не бачат Беларусі тым самым наступным стагоддзя. Разваги Раскольникова про светлую будучыню скончаліся по меры того, як ён доходзіў до мэты свае выправы. Ён уяўляў сябе Наполеоном.
Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Сёння ў перадачы бралі ўдзел Северын Квяткоўскі, Зміцер Бартосік і Сергей Харэўскі. Аўтары вядучай праграмы галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец. Перадача «Вострая брама» на хвалях «Радыё Свабода» кожную неделю с повтором у середу.